Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня на радио «Радонеж» в нашем библейском лектории мы продолжаем изучение книги пророка Иаиля. И сегодня мы займемся изучением второй главы этой книги. Она начинается словами «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господен, ибо Он близок. Почему, если звук труб раздастся с горы Сион, то именно это означает начало трепета для всех нечестивых, потому что наступает день Господен? Это связано с тем, что именно с этой горы прозвучали великие откровения и наставления. И люди постигали закон Божий, волю Создателя, Его святые заповеди с этого места. Поэтому, когда раздастся звук трубы от Сиона, то страх и трепет объяст всех нечестивых, которые не соблюдают закон Божий, уклоняются от его наставлений, игнорируют пророческие предсказания. И далее мы читаем второй стих. «День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». Здесь описывается, как этот день Господень окажется неким мраком для людей, которые окажутся сами не готовыми к вхождению в этот день. Поэтому он станет для них днем тьмы и мрака, как будто великое нашествие неких народов будет совершаться на всю землю. Народов многочисленных и сильных, какого не бывало, от века и после того не будет в роды родов. И в то же время в книге пророка Даниила сказано: «В последних днях наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди. Но спасутся в эти дни только те, которые найдены будут записанными в книге жизни». современный мир уже живет в предчувствии некой ужасной катастрофы. И сейчас, собственно говоря, неверующие значительно больше говорят о грядущей катастрофе, чем сами верующие христиане. Грядущую катастрофу связывают с экологическим кризисом или с возможными политическими потрясениями и военными конфликтами, социальной несправедливостью, которая взорвет весь род человеческий, и богатое меньшинство вступит в конфликт с бедным большинством. Поистине, ощущение грядущих перемен, страшных перемен, снедает сердца многих и многих людей, которые не уверены в своем завтрашнем дне, в своем будущем. И мы читаем третий стих. «Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». То есть день тот страшный и ужасный. Григорий Назианзин в 16-м слове своем пишет: «Ужасно видеть бесплодие земли и погибель плодов, и притом в какое время, когда уже плоды радовали надеждой и близки были к собиранию. Ужасно видеть безвременную жатву, видеть, как земледельцы скорбят о трудах, и будто над мертвецами сидят над стеблями, которые тихий дождь взрастил, а сильный пожал, с которых жнец не наполнит руки своей и вяжущей снопы горсти своей, над которыми не слышно было благословения, каким приветствуют земледельцев, проходящих мимо. Жалкое зрелище, земля поруганная, остриженная, лишенная украшения своего. Это оплакивает и блаженный Иаиль, трогательнее других, изобразив опустошение земли и мучительный голод. Да, братья и сестры, будут глады и моры, и землетрясения по местам, как говорит Христос Спаситель с вершины Илионской горы. И мы читаем далее. «Вид его, как вид коней, скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве». Вот это словосочетание «с треском огненного пламени» распознается нами в наше время как стрекочущий пулеметный огонь, действительно с треском огненного пламени. То есть дню Господню будут предшествовать великие военные конфликты и столкновения. Как и Христос говорит: «Восстанет народ на народ и царство на царство». И далее мы читаем вторую главу книги пророка Иаиля, 6 стих и ниже. «При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют». Действительно, кто же сможет сохранить спокойствие перед лицом катастроф, которые грядут на всю Вселенную? Так что даже самые сильные испытают великий стресс, и у всех лица побледнеют. 7 стих. «Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стену, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачится, и звезды потеряют свет свой. Климент Александрийский в своей книге «Протрептик» пишет: «Святой апостол Господа, обвиняя эллинов, показывает тебе, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и славу Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, стали служить твари вместо Творца». Действительно, речь идет о Боге, который вначале сотворил небо и землю. Ты же Бога не знаешь, а небу поклоняешься. Разве ты не богохульствуешь? Послушай вновь пророка Иаиля, говорящего: «Солнце потухнет, и небо померкнет. Вседержитель же будет светить в веках, и поколеблются силы небесные, стянутые и растянутые небеса будут свиты, как кожа». Таковы слова пророка, и земля убежит от лица Господня. Действительно, грядущие на эту планету казни Божии — это как некое огромное войско, которое сокрушит все и вся. И мы читаем далее 11 стих 2 главы книги пророка Иаиля: «И Господь даст глас свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господен и весьма страшен, и кто выдержит его?» Давайте посмотрим, что пишет святитель Иоанн Златоуст. «Какая-нибудь беспокойная служанка, увидев своего господина, тотчас успокаивается и опять принимает надлежащую благопристойность. Так и телесная природа, возмутившаяся тогда, подобно служанке, и произведшая расслабление, увидев пришедшего владыку своего, Господа, возвратилась к прежнему благообразию и к надлежащему порядку». Все это сделано было одним изречением, потому что это были не простые слова, а глаголы Божии, о которых сказано: «Могуществен исполнитель слова его». Если он сотворил человека, не существовавшего, то тем более мог исправить расстроенное и расслабленное. Здесь я с удовольствием спросил бы и следующее существо Божие: как соединились члены расслабленного, как связались и кости, как укрепилась расстроенная деятельность чрева, как снова напряглись ослабевшие нервы, восстановились и укрепились упавшие силы. Действительно, тот Бог, который создал каждого из нас, Он сокрушит, конечно, этот мир, но, сокрушив его, восстановит его заново. Амвросий Медиоланский пишет в своем «Шестодневе»: «И так весьма понятно, почему в Писании говорится: не первый день, а один день. Ибо не мог назвать так второй, третий, да и остальные дни, следующие естественному порядку. Но в Писании принято, что названием «день» объемлется время и дня, и ночи. Так и день Господен, последний, великий и страшный, Он объемлет ночь, которая будет предварять этот последний день и обозначит расцвет новой жизни, нескончаемого дня, незаходимого солнца Христа Спасителя. Действительно, братья и сестры, любой конец чего-либо является началом чего-то другого. И когда этот мир придет к своему концу, к своему завершению, это будет означать начало другого мира, мира Божия, когда будет новая земля, новое небо, новый Иерусалим, город, сходящий от Бога. Далее мы читаем во второй главе книги пророка Иаиля с 12 по 17 стих. Здесь тема раскаяния и прощения. 12 стих. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим», то есть в преддверии последнего страшного дня, «обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздерите сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». То есть Господь призывает нас всех к покаянию перед лицом грядущих на всю вселенную бедствий. Если мы откликнемся на этот последний призыв, последней евангельской проповеди, то мы можем пережить спасение и своей собственной жизни при кончине этого мира. Как и сказано было Христом, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, и тогда наступит конец». Последний призыв – это как проповедь Ноя перед потопом. Это как проповедь Лота в Содоме перед уничтожением Содома и Гоморры. Последний призыв – это как проповедь пророка Иеремии перед разрушением Иерусалима и храма. И мы читаем далее, 14 стих. «Кто знает, не сжалится ли Он, то есть Господь, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему?» То есть Господь может жалиться над нами, оставив нам возможность служить Ему, совершать хлебные приношения и возлияние пред Ним, и это будет великая милость. Хлебное приношение, которое сохранится в самые тяжелые времена, это святое причастие, когда на проскомидию приносится хлеб, и во время литургии переносится жертвенника на престол, и на евхаристическом каноне становится телом и кровью Иисуса Христа, хлеб и вино. И мы знаем, что сие таинство будет совершаться во все дни до скончания века. Как Христос говорил, «Сие творите мое вспоминание, пока я не приду». Поэтому даже в самые тяжелые дни царство Антихриста все равно будет сохранен. Епископский чин, пресвитерский чин, диаконский чин, и будет совершаться служба. И мы читаем далее с 15 стиха. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Это призыв к всенародному покаянию, торжественное собрание тех, которые должны раздирать сердца свои, а не одежды, и обращаться к Господу Богу своему, всем сердцем и всем помышлением своим. И далее, 16 стих, «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из горницы своей». Только тогда можно остановить бедствие, грядущее на всю вселенную, если все, каждый человек, даже чадо наши, младенцы наши, все предстанут перед Богом, и мы будем совершать в соборне покаянную молитву перед Творцом. Тогда бедствия, движимые на вселенную, они могут пройти мимо нас, они могут не коснуться нас, потому что мы можем оказаться в положении святой избранной земли. И вспомните, как в дни Иакова, когда он со своим семейством переехал в Египет, там была земля Гушем, выделенная для него. И когда позже были казни египетские, на всю землю египетскую, на землю Гошем не было никаких казней египетских. И есть предание, что когда силы зла вторгнутся на территории нашей страны, они дойдут до Дивеевской канавки преподобного Серафима Саровского, там остановятся, там они приткнутся, и Антихрист там сломает свою нечестивую ногу. И мы читаем 17 стих. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господние, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их». Действительно, сейчас между народами издеваются над Святой Русью, поносят всевозможными клеветами, всевозможными обвинениями, и это, в общем-то, естественное состояние для этих народов. А для нас это великий урок, потому что, когда в нашей стране произошла буржуазная революция, реставрация идеалов февральской революции 17-го года, многие стали молиться на Запад, многие воспринимали и Европу, и Америку как образец для подражания. Но Господь силен наказывать людей их собственными идолами, их богами, их собственными грехами и их собственными пороками. Как суды Божьи в Египте, это были казни над богами Египта. Почему вода стала кровью? Потому что египтяне поклонялись Нилу и считали эту реку священной. Почему животных во время египетских казней побивало градом, огненным градом? Потому что египтяне поклонялись этой твари, и Господь наказывает людей их идолами, их богами. И сейчас мы чувствуем, как кольцо неприязни сжимается вокруг нас. И это не связано с тем, там, кто сидит в Кремле или кто сидит там в парламенте. Это не связано с этим. Это связано с тем, что силы зла, которые готовят планетарный захват во имя идеалов царства Антихриста, они, конечно, чувствуют, что там, где еще существует ортодоксия, православность, им едва ли можно будет установить свои режимы, едва ли можно будет безболезненно навязать свой образ жизни, свой новый мировой порядок по замыслу глобальных проектов, такого глобального изменения норм поведения на всей планете. Когда грех тот или иной объявляется нормой поведения, когда детей из самого юного нежного возраста обучают всяким там гендерным представлениям о жизни, стирают границы между полами, и мы чувствуем, как действительно мрак буквально сгущается над нами, как патриарх Кирилл однажды сказал: в мире тьма и мрак так усилились, так сгустились, что они могут буквально ускорить воцарение Антихриста. Поэтому не только народ должен возрыдать, старцы, отроки, грудные младенцы, но и священники, которые несут ответственность за весь народ перед Богом. Может быть, недостаточно ревностно мы обучали наш народ, недостаточно ревностно воспитывали их в идеале веры наших предков и сами не были таким ярким примером для подражания, напротив, для кого-то стали местом преткновения. Поэтому мы и прочитали здесь: между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над нами народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их. И мы уже слышим, как некоторые говорят: где Бог ваш, Жизнь становится все хуже и хуже. Жизнь становится все тяжелее и тяжелее. И давайте посмотрим, какие комментарии нам оставили отцы, объясняя слова: «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Афанасий Александрийский, это его праздничное послание первое, пишет: «А как я прежде сказал, различные существуют знамения, то выслушай пророка, возглашающего трубою, так сказать, прообразно, и затем, обращаясь к истине, уготовляй себя к знамению трубному. Ибо тот говорит: вострубите трубою в Сионе, освятите пост. Попечительна эта труба, и всеусердно заповедует она, чтобы мы, когда постимся, святили пост по реченному. Не все их, призывающих Бога, святое имя Божие, но некоторые из таковых бесчествуют его. Не его, впрочем, да не будет, но свои собственные помышления касательно его Господа, ибо он, Господь, свят, и благоволение его на святых. Потому блаженный Павел презрителям Бога вменяет это в грех, пишет: преступлением закона Бога бесчестишь. Итак, в противоположность тем, которые оскверняют пост, говорит он, святите пост. А ведь многие, будучи ревностны по отношению к посту, оскверняют самих себя помышлениями сердец их, то совершая бесчестные деяния против своих братьев, то замышляя гибель их. Таким образом, он говорит не что другое, как то, что много есть превозносящихся над ближним и рассеивающих их, и это большое зло. Теперь посмотрим, как Евпий, древнехристианский экзегет, в своей работе «Жизнь святого Северина» комментирует слова: «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». Он пишет: «Он, Северин, говорил с ними с большим благоговением. Не читали ли вы, что предписала божественная власть согрешающему народу, то есть целому народу, не отдельно взятому человеку, а целому народу через пророка Иаиля? Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче, и немного позже назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите сход, сход – это экклесия, церковный народ, и прочее, что идет следом. Исполняйте это, что достойными делами избегнуть пагубы нынешнего времени». «Да не уйдет от меня, — говорит, — никто в поле, намереваясь людской будто бы заботой помешать саранче, чтобы не вызвать большего негодования Бога». То есть механическими усилиями люди не смогут остановить эти казни, там саранчу и все остальное. Евгипий продолжает: «Никакого промедления. Итак, все собрались в храме, каждый стал петь псалмы сообразно своему положению, как было заведено. А те, всякого возраста и пола, кто не силен был голосом, молитвы Богу возносили в плаче и не переставали творить милостыню, любое доброе дело, какое требовалось насущно, исполняли, как указывал служитель Божий». Конец цитаты. Григорий Назианзин, слово второе, он истолковывает, почему священники тоже должны рыдать и сокрушаться. «Кто воззовет? Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Кто будет молиться о нас? Ной ли, Иов и Даниил, вместе молящиеся и вместе упоминаемые? Да успокоится у нас хоть немного брань, чтобы мы пришли в себя». Итак, мы, священники, в момент бедствий должны молиться, как Ной, как Иов, как Даниил. Молитва Ноя была перед гибелью первого мира. Молитва Иова из глубины собственного падения в кошмар Божьих судов, которыми Господь испытывал этого удивительного праведника. Молитва Даниила совершалась в плену, в вавилонском пленении, когда народ Божий был согнан со своей территории. И эти молитвы – это пример для священства, как надо молиться. Даже, может быть, мы чувствуем себя в некотором смысле как бы на оккупированной территории, как Даниил мы молимся. Или, может быть, мы ощущаем всю тягость настоящего положения, как Иов мы молимся. Или как Ной перед грядущей всемирной катастрофой потопа молился, так и мы должны молиться. И далее с 18 по 27 стих здесь тема об искупленных Богом. И мы читаем 18 стих. «Тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». То есть самый последний момент, когда уже суды Божии обрушатся на всю вселенную, Господь проявит особую заботу о своем собственном народе. Народ Божий теперь, подлинный Израиль и дети Авраама, это христианский народ. И далее мы читаем 19 стих. «И ответит Господь, и скажет народу своему, вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам». Хлеб и вино – это евхаристические символы, братья и сестры, о чем мы уже сегодня говорили, что святое причастие будет совершаться до самого пришествия Сына Божия, как Он и сказал о святом причастии: «Сие творите в мое вспоминание, пока я не приду». Значит, даже в самые тяжелые времена будет сохраняться епископский чин, пресвитерский чин и диаконский чин, и народ Божий будет участвовать в богослужениях и таинствах. Елей – символ благодати, который не покинет эту землю до самого последнего момента. Будут сохраняться те, которые будут иметь на себе печать Божию. И они не примут на себя печать Антихриста. Они проявят твердость и принципиальность перед нравственными и моральными угрозами того мира, современного для них общества, в котором они окажутся. А это общество будет отрекаться от нравственно и моральных принципов, которые сформировали европейское миропонимание. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем в Западной Европе, это акт нравственного и морального самоубийства, когда они отрицают то, что провозглашалось там в течение веков учителями церкви Запада и Востока. И мы читаем далее, 20 стих. «И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую. Переднее полчище его в море восточное, а западнее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла». То есть все эти народы, которые будут отстаивать идеалы Антихриста и выстроят армии, которые пойдут на народ Божий, Господь сокрушит их, пришедших от севера. От севера – это значит от холода, как отцы говорят, когда действие Бога мы ощущаем тепло, а когда действие дьявола – это север, мы ощущаем холод. Эти бесовские армии, эмиссаров Антихриста и сатаны. Они будут наступать на весь мир, как полчища, пересекая горы, долины, огромные пространства, как мы читаем сегодня в книге пророка Иаиля во второй главе. Далее. «Не бойся, земля, радуйтесь, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это», то есть совершить победу над нечестивыми. Далее. «Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковницы и виноградная лоза окажут силу свою. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде». Забота о животных, которую проявит Господь, на самом деле образно это может указывать, что Господь позаботится и о нашем физическом благополучии. А благословение дождя раннего и позднего, дождь – это символ божественного откровения, которое низвергается на землю с небес. Ранний дождь и поздний. Ранний означает апостольский век и времена святых отцов церкви с 1 до 8 века. Поздний дождь – это когда в одни самых тяжелых испытаний, в одни Антихриста, Господь опять пошлет нам духовное возрождение, чтобы нам вернуться к отцам церкви времен 1 и 8 века. Классический патристический период. «И наполнится гумна хлебом и переполнится, подточили виноградным соком и елеем». Опять мы видим евхаристические символы: хлеб и вино, и елей – символ помазания Духа Святаго. То есть, в некотором смысле, верующие в эти самые тяжелые времена последнего времени, они будут пребывать как бы на непрерывном мессианском пире и наслаждаться благами святых таинств Церкви. Но эта радость будет доступна немногим. Ибо на последний призыв евангельской проповеди только немногие ответят согласием и примут Христову веру. Многие люди отступят от истины, даже из числа самих христиан, потому что будет период апостасии, всемирного отступления. Но те, которые останутся в святой вере, они будут наслаждаться гумнами хлеба, ибо переполнится подточилие виноградным соком и елеем. Далее, 25 стих. «И воздам вам за те годы, которые пожрали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас». То есть времена казней Божьих, они будут как бы компенсироваться духовными преимуществами, которые будут иметь верующие последних времен, самых тяжелых времен. «И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа, Бога вашего, который дивно сделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь, Бог ваш, и нет другого, мой народ не посрамится вовек». Слово «Израиль» – это двойственное слово. По отношению к потомкам Израиля по плоти оно может быть переведено как «богоборец». По отношению к духовному Израилю, церкви, оно может быть переведено как «воин Божий». То есть каждый христианин в последние времена должен быть как воин Божий, облеченный во всеоружие духовных благ. Взять в руки щит веры, взять меч Слова Божия и противостоять соблазнам, прежде всего, в своем собственном сердце, в своей собственной душе. Теперь мы посмотрим, как отцы истолковывают этот отрывок. Вот эти слова: «И пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, древнехристианский экзегет Кассидор в своем изъяснении псалмов объясняет. Это же допустимо мыслить о дьяволе, о котором свидетельствует пророк Иаиль, и пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустынную, лицо его в море ближнее, а тыл в море дальнее. Таким образом, дьявол будет как бы разодран надвое, лицо его в море ближнее, а тыл его, то есть зад в море дальнее, как бы Господь растерзает эти полчища антихриста. Кассидор пишет далее. «Благодарность возносим тебе, Господи, за установление твои. Ведь что натворит на свободе тот, кто, будучи связан, уязвляет мир?» То есть дьявол, который связан, но в последнее время, на малое время он будет развязан, и он будет вести себя самым чудовищным образом. И Господь разделет его войско. Господь разделет единство антихриста, когда они не смогут договариваться друг с другом. У них ничего не получится. Они будут создавать свои союзы огромные. Но там не будет согласия между ними. Кто-то будет говорить, а мы выйдем из союза. Кто-то будет говорить, а мы останемся в союзе, только на наших условиях. Они не смогут обрести единство, ибо даже когда бесы легионами выступают, как один духовный человек мне говорил, они все время, бесы, дерутся друг с другом, потому что они очень ревнуют друг друга к дьяволу. И вот эти слова: «Дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут силу свою». Тертуллиан в трактате «Против иудеев» пишет: «И в другом месте пророк предрек плод древа этого, говоря: земля принесла плод благословенный, ибо земля – это дева, потоками не орошенная и дождями не оплодотворенная, из которой человек был вылеплен когда-то, и из которой ныне Христос по плоти рождается от девы. И дерево принесет плод свой, не то дерево сада райского, что смерть принесло тем, которые были вылеплены из глины, но дерево страданий Христа, о котором вы не поверили, что его плод – ваша жизнь». Поэтому вот эти слова «древо принесет плод свой» – речь идет о древе Голгофского креста, который действительно приносит плод вечной жизни для нас, уповающих на силу голгофских страданий Сына Божия, а Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мефодий Потарский в трактате «Пир десяти дев» пишет: «Та смоковница по своей сладости и красоте представляет бывшую сладость рая до преступления человека. Ибо случается и очень часто, что Дух Святой использует плод смоковницы как образ добра, как мы покажем после. Виноград же по причине веселья, происходящего от вина, и радости, спасшихся от гнева Божия потопа, изображает избавление их от страха и заботы и их перемену в радость. Действительно, претерпевший до конца спасется, как говорит Господь. Спасется, значит, обретет вечную радость, которая, евхаристически начавшись в этой земной жизни, вечной будущей жизни, уже не прекратится никогда. И далее мы читаем об излиянии Духа с 28 стиха по 32, второй главы книги пророка Иаиля, которую мы сегодня изучаем. «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». Ранее мы читали о том, что будет дождь ранний и дождь поздний. Дождь ранний – это день Святой Пятидесятницы, когда Дух Божий сошел на святых апостолов и на первых учеников Иисуса Христа в граде Иерусалиме. Дождь поздний – это когда церковь последних времен, в самых тяжелых, стесненных обстоятельствах, она сподобится подобного же излияния благодати Духа Святаго. И юноши, и старцы все исполнятся ведением, дочери наши будут исполнены Духа Святаго, и Дух Пророчества наполнит сердца последних христиан. И мы читаем далее. «И также на рабов и на рабынь в те дни залью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма». Действительно, это будут очень тяжелые времена. И это пророчество исполнилось с одной стороны, как дождь ранний, это Святая Пятидесятница апостолов, а как дождь поздний, последние времена, на что и указывают эти слова, кровь и огонь из толпы дыма. Такого же не было, когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господен великий и страшный». Это день конца мира. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». То есть спасение будет в Сионе. Сион – это образ церкви. «Ибо в Сионской горнице и родилась церковь, когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов». Иерусалим – это символ церкви, распространенный по всему миру. «Ибо служение Иерусалимского храма, оно распространится по всей планете». И об этом мы можем прочитать у пророков, в частности, у пророка Малахии. Об этом говорится 1 глава, 11 стих. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву, велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Поэтому вот эти слова «ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение» означают, что вне церкви и церкви апостольской нету спасения. Как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Последний призыв – это последняя проповедь Евангелия, которая свободно будет звучать по радио, по телевидению до дней апостасии и воцерковления Антихриста. Давайте посмотрим, какие истолкования нам предлагают отцы. Прежде всего, объяснение Амвросия Медиоланского, это его трактат о Святом Духе. О каком же творении можно сказать, что оно наполняет все, как это написано о Духе Святом, и залью от Духа Моего на всякую плоть? Не сказать так об ангеле. Даже сам Гавриил, будучи послан к Марии, говорил: «Радуйся, благодатная», возвещая об особенной благодати в ней, поскольку сошел на нее Святой Дух, и была она готова принять во чреве благодать от Небесного Слова. Дева Мария – это первая, которая приняла Духа Святаго. «По глаголу Божию сила Всевышнего найдет на тебя, и рождаемый от тебя святым наречется». И мы видим, что в день Пятидесятницы апостолы пребывали единодушно в общении с Девой Марией, которая уже была залогом возможности для человека принятия Духа Святаго. И они сподобились, почтив Деву, принять Духа Святаго. Амвросий Медиоланский в этом же трактате пишет: «А что Дух – вершитель божественного изволения, можно также узнать из следующего. Ведь когда выше мы показали, что Святой Дух – совершитель таинства крещения, и прочли, что крещение происходит по замыслу Божию. Как написано, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестились от Него, то есть от Иоанна Крестителя. То определено постановление о них, то определенно прояснено, что как невозможно крещение без Духа, так же без Духа невозможен суд Божий. И чтобы еще в большей степени постичь, что Дух есть мощь, нам надлежит знать, что Его сошествие было обещано, когда Господь сказал: «Изолью от Духа Моего на всякую плоть». Стало быть, Тот, кто был нам обещан, есть мощь, как и в Евангелии Сын Божий объявил: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречетесь силою свыше». Действительно, когда мы говорим о Духе Святом, мы говорим о божественной силе свыше, о мощи, как подчеркивает Амвросий Медиаланский. Но в то же время Дух Святой – это божественная личность, как Бог Отец – личность, как Бог Сын – личность, и Дух Святой – личность. Откуда мы видим, что Дух Святой – это личность, а не просто какая-то безликая энергия? Сказано: «Хула на Духа Святаго не простится ни в всем веке, ни в будущем». Хула возможна только по отношению к личности, ибо невозможно оскорбить электричество или оскорбить воду. Но хула на Духа Святаго действительно не простится, потому что Дух Святой – это не только сила, но это и божественная любовь. А любовь – это слово, это тоже собственное имя Духа Святаго, как собственное имя Сына Божия есть слово «Логос». И Павел пишет, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И вот эти слова: «И покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Давайте посмотрим, что пишет Василий Кесарийский. «Господь же предсказал, что в солнце, луне и звездах явится даже знамение разрушения вселенной. Солнце обратится в кровь, и луна не даст света своего. Таковы знамения конца вселенной». То есть эти знаки, они заставят людей вспомнить об этих древних пророчествах. Кирилл Иерусалимский пишет: «Да вразумятся этим обратившиеся из манихеев и не боготворят более светил», ну, как астрологи, «и это имеющее помрачиться солнце за Христа». Действительно, когда Христос умирает на кресте, солнце скрыло свой лик. А когда мир погрузится во власть Антихриста, который является противоположностью Христа, тоже тьма воцарится на земле. А вот эти слова: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется», отцы объясняют следующим образом. Амвросий Медиаланский в трактате о покаянии пишет: «Возвращайся в церковь, от которой ты злочестиво отделил себя. Ведь Бог обещал прощение возвратившимся, ибо написано: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И, наконец, иудеи, которые говорили о Господе Иисусе, в нем дьявол, или он изгнал дьявола через Вельзевула, и которые распяли Господа проповедью Петра, призваны ко крещению, смогли смыть вину этого злочестивейшего греха». То есть, когда Господь призывает нас к себе, несмотря на крайнюю меру греховности, мы должны откликаться согласием. И давайте посмотрим, что пишет блаженный Августин. «Блаженный апостол, давая понять, что те времена, когда все народы уверуют в Бога, предсказаны пророками, привел в доказательство то, что так написано и так будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо прежде лишь сыны Израиля призывали имя Господа, создавшего небо и землю. Прочие же народы призывали идолов немых и глухих, и те не слышали их, или демонов призывали, которые слышали их на погибель им. И когда пришла полнота времени, исполнилось то, что предсказано, и отныне будет так, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И в заключение вспомним высказывание из книги Варсонофия Иоанна, где сии праведные рассуждают, и в этом рассуждении говорится: «Христиане последнего времени не будут такими благочестивыми, как древние христиане. Они не будут так строго все исполнять, но сама их вера будет чудом среди общего зловерия. Как свет во тьме светит, и тьма не сможет объять. Поэтому само призвание имени Господня будет спасать человека в те тяжелые дни». Как мы прочитали сегодня в книге пророка Иоиля, 2 глава, 32 стих. «Кто призовет имя Господне, спасется». И как сказано в Писании: «Имя Господа – крепкая башня, и правильно делает праведник, что спасается в ней». С именем Господа Иисуса на устах мы будем призывать благодать Божию на свои сердца, на сердца наших родных и близких, нашей страны и нашего народа. И пусть Господь укрепит нас через наставление пророка Иоиля. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 3 главу книги пророка Иоиля. Спаси вас всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.